Курган Баши. Сказ о родосвете и его рати. Жил в одной большой общине мальчик. Звали его Родосвет. Но только радости и света немного было в его жизни. Его отец погиб, спасая людей общины, когда Родосвет был еще совсем маленьким. Мать его в другой раз замуж не вышла, а потому жили они бедно. В той общине главным достоянием были кони. Почти с самого рождения жизнь проходила на конях. Все дела общины с конями связаны были. Коней растили, пасли, объезжали, продавали. На конях сторожили границы земель и своих, и племен соседних, которые в последнее время зато златом платили. Когда же мальчику исполнялось 10 лет, этот возраст считался переходом ко взрослой жизни, ему должно было получить от родителей подарок. Своего собственного коня. Те же, кто не могли себе позволить иметь своих коней из-за бедности, становились слугами у богатых общинников, чтобы заработать себе на коня. Матушка иногда пела Родосвету древние песни их народа. И сказывалось в всех песнях, что в прежние времена не было между людьми вражды и корысти, не было злобы, жадности и зависти. Кони были людям друзьями, а не слугами. И было братство вольных всадников, которые оберегали от бед всех людей округи. И не за злато они это делали, а по заботе сильных и добрых людей о покое земли родной. И сказывалось в тех песнях да легендах, что во времена те давние было почтение к старикам, забота о вдовах и сиротах, что любовь в семьях была большая, и между семьями согласие было. Вся община была как одна семья, дружная, любящая, сильная единством всех, и мужчин, и женщин, и молодых, и стариков. И великое покровительство имел тогда род вольных всадников от Бога. Родосвету скоро должно было исполниться 10 лет, но не было того, кто мог бы подарить ему коня. Однажды услышал Родосвет, как к его матери пришел свататься один из богатых соседей. Стал он говорить: «Пойдешь за меня замуж, подарю коня твоему сыну». Матушка отвечала: «Зачем тебе жена, которая не любит тебя? Кстати, в прежние времена за то, что муж мой людей общины спасал, община бы коня его сыну подарила из общинного табуна. А теперь все лишь покупается да продается. Но да ведь любовь не купишь. Ты думай, Любава, за мной не пропадешь», — сказал он и ушел. Родосвет слышал тот разговор и подошел к матери. «Скажи, матушка, чего в общине нашей не соблюдаются обычаи те, о которых в песнях поется, в сказах говорится? раздоры меж людьми. Будто бы вместе общиной живем, но каждый сам за себя. Жизнь, она от песен и сказов ныне отличается. Матушка, я сделаю жизнь такой, как в песнях да сказах. Это ведь от людей зависит. Какой они жизнью сами живут, такую жизнь вокруг себя создают. Да, мой мальчик, вот и отец твой так говорил, бывало. А теперь вот как вышло. Даже коня тебе никто не подарит. Знаешь, сказывал мне нынче Нестор, чтобы я за него замуж вышла. А он уж тебе за это коня подарит. Родосвет. Замужество по любви, а не по нужде вступают. Разве люб тебе, Нестор? Если я даже в работники пойду, то ведь не навечно будет. Не бойся за меня, будет у меня конь, обязательно будет. А коли ты замуж за этого человека выйдешь, так мы вместе в рабстве окажемся. Мать, ты будто взрослый заговорил. Родосвет. Так я и вправду взрослый уже. Через неделю совершеннолетний срок исполняется. Был в табуне общинном один конь молодой, которого никто не мог объездить. Никому не подчинялся, никого не слушался. Как его ни били, не хотел под седлом ходить. Прозвали его за это злодеем. И решили старейшины общины, зачем зря коня кормить, если он работать на людей не хочет. Ни в телеге, ни под седлом. Нужно его зарезать, хоть мясо да шкура будут. Столь горькими настали времена тогда в общине, что некоторые люди мясо животных, пищу, начали употреблять. И ведь не от голода или от бедности, а в погоне за лакомством. Хотя были и те, которые обычаи древние соблюдали и плотью убитой не питались. Радосвет у матушки спрашивал, как можно такого коня убить, как можно тело его потом есть, как могут быть вольными всадниками те, кто так поступают. А матушка говорила грустно, не можем мы за других людей ответ держать. Я тебя тому научила, что людям Богом заповедано. Не убивай и не вкушай плоти убиенной. Так и отец твой, и деды твои жили. Но ныне многим людям заповеди Божии, да обычаи наши древние, не указ. И решил Радосвет спасти коня. Встал он посреди ночи, пошел к загону, где стоял, отдельно от других, приготовленный к закланию конь. Откинул он жерди, проход закрывающий, и сказал коню: «Беги! Беги отсюда! Ты не злодей, ты вольный ветер! Будь свободен!» Конь понял мальчика. Он подошел и дотронулся теплыми губами до руки Радосвета, благодаря его. А потом помчался. В лунном свете казалось, что над серебристо сияющей травой летит, а не бежит по ней прекрасный конь, вольный ветер. «Удачи тебе, друг!» — прошептал Радосвет. Градосвет был вызван на совет старейшин общины. В наказание он должен был быть изгнан из общины на 3 дня и один пойти к кургану горе просить у Бога прощения за свой проступок. В те времена было принято людьми общины поклоняться у кургана Богу и предкам, великим вольным всадникам, похороненным в кургане. Верили люди, что похороненные там великие вольные всадники их рода тоже стали богами и могут теперь покровительствовать людям, спасая их от бед и прощая грехи. Градосвет отправился в путь. Он не считал себя виноватым, но ослушаться приказа старейших общинников он не мог, ведь тогда его изгнали бы из общины насовсем. Он шел весь день, потом ночью грелся у маленького костра, а уже перед рассветом опять был в пути. Он приближался к священному месту. Вот уже вдали показались очертания кургана. Люди теперь боялись бывать здесь в одиночку. Градосвет же не ощущал страха. Наоборот, он радовался тому, что, возможно, удастся увидеть или хотя бы почувствовать тех великих, о которых слагали легенды и сказы, мудрых, добрых и сильных предводителей их рода. Быть может, то он сможет попросить их о помощи, их общине. И еще о коне, который стал бы настоящим другом. И тут Радосвет изумился. Он увидел озеро в предрассветном тумане и прекрасного коня, который пил воду. Вот же он, дар богов кургана. Мальчик с замирающим сердцем подошел ближе и узнал коня. Это же вольный ветер. Конь тоже узнал своего освободителя, подошел доверчиво и положил голову Радосвету на плечо, потерся мягкими губами о щеку. «Ты, мой конь, ты согласен быть моим другом?» — спросил Радосвет. Он погладил прекрасную, сильную шею коня. Конь ответил согласием. И тогда Радосвет отважился и вскочил на спину вольного ветра. Конь не противился маленькому всаднику. Он принял водительство человека-друга по имени Радосвет. Радосвет подумал о том, что нужно ехать к кургану. И конь направился туда, поняв мысли всадника. «Быстрее!» — попросил мысленно Радосвет и сильнее сжал коленями бока коня. Конь побежал. «А еще быстрее можно!» И конь помчался, полетел над морем тумана, озаряемого восходящим солнцем. Вот это была скачка! Никогда Радосвет не испытывал ничего подобного. Конь и мальчик слились воедино. Радость, свобода, любовь. Как ты прекрасна, любимая земля. И вот уже и курган. Они остановились перед выступающим из тумана курганом. Его озаряло утреннее солнце. А внизу еще лежала влажная тень. Радосвет спешился. Мальчик и конь стояли в безмолвии перед святилищем рода вольных всадников. Вот он, курган, где были погребены великие из рода вольных всадников, знавшие Бога и говорившие с Богом. Здесь поклонялись им и молились многие последующие поколения людей, прося удачи или здоровья, урожая или победы в сражениях. Вот только в последнее время от просьб к богам не видели люди удач. Жизнь вообще не какой-то недоброй стала. Подумал Радосвет. Вот бы также поговорить с Богом, как великие вольные всадники умели. Может быть, Богу вовсе не интересны наши молитвы и поклонения. Может быть, по-другому, иначе. Надо с ним разговаривать. Когда Радосвет прежде думал о великих вольных всадниках, знавших Бога, он никогда не мог представить их коленопреклоненными, умоляющими Бога об удаче или сжигающими жертвы, чтобы получить успех в делах. Вдруг навстречу мальчику вышел старец Волхв. Радосвет слышал о волхвах, хранителях божественной мудрости, но думал, что их время прошло так же, как и время великих вольных всадников. Мальчик поклонился волхву, коснувшись земли рукой. «О чем ты приехал просить?» — спросил волхв. «Меня послали просить прощения за то, что я отпустил на свободу этого коня». «Похоже, конь не в обиде на тебя за твой поступок», — улыбнулся волхв. «Ведь он согласился быть твоим конем». «Да, я хотел бы поблагодарить за это Бога. Еще я хотел спросить, как сделать лучше жизнь в нашей общине. Но я не знаю, как говорить с Богом. Ты можешь научить меня?» «Ты хорошо думаешь и доброго хочешь. Я научу тебя. Так слушай. Бог есть везде. Он всегда присутствует здесь и повсюду. Он вездесущ. Он слышит каждую твою мысль, каждое слово, видит каждый твой поступок. Все, что ты хочешь ему сказать, он знает в ту же секунду, когда ты об этом подумал. Но вот для того, чтобы услышать и понять ответы Бога, нужно многому научиться. Увидь. Ведь встреча со мной – это один из ответов Бога тебе. Ты сможешь научиться ощущать Бога и понимать Его волю. Но запомни, первое, для того, чтобы изменить что-либо в жизни людей в общине, это ты должен начать преображение себя. И тогда все остальное вокруг тоже начнет преображаться. Бог, создатель этого мира, есть самая мудрая и сильная любовь. Поэтому для того, чтобы ощутить Бога, ты должен научиться тоже быть мудрой и сильной любовью. Я дам тебе 3 задания. Чтобы их исполнить, ты должен всегда быть полон любовью к Богу и ко всему Его творению. Вот твои задания. Научись быть покоем озера. Научись останавливать ветер. Научись держать на руках землю и возжигать огонь великого солнца. Но как этому научиться? Спроси у озера, у ветра и у Бога. Пока ты будешь стараться это исполнить, ты научишься ощущать помощь Бога и Его присутствие. Возможно, ты даже услышишь Его советы. Когда ты будешь готов, приходи вновь, я буду ждать тебя. Ты живешь здесь? Нет. Как же ты узнаешь, когда я пойму и исполню твои задания? Так же, как сегодня. Бог привел меня сюда, чтобы говорить с тобой. Так же я узнаю время нашей следующей встречи, когда ты будешь готов к ней. А пока передай старейшинам общины мои слова. Великая война может уничтожить всех людей из рода вольных всадников и многие другие роды, если не станут люди исполнять волю Бога, живя по Его законам. И если не возглавит ваш род новый, великий, вольный всадник, пришедший на землю. Родосвет поклонился волхву, вскочил на спину вольного ветра и отправился в обратный путь. Настал день совершеннолетия Родосвета. Мать его не находила места от тревоги, ведь сына не было уже несколько дней. И тут она услышала крики: «Смотрите, смотрите, Родосвет покорил злодея!» По улицам деревни ехал Родосвет на вольном ветре. Без узды и стремян конь слушал своего маленького всадника. Удивленные жители высыпали на улицу и расступались, пропуская юного Родосвета, который ехал спокойный и счастливый, одаривая всех доброй улыбкой. Старейшины с тревогой выслушали мальчика, который покорил коня и вернулся с посланием от волхва. И где же отыскать того великого вольного всадника, пришедшего на землю? И что станет с ними, старейшинами, если тот неведомый и сильный предводитель возглавит их род? Родосвет не забыл о заданиях волхва. Но как это исполнить? Научиться слушать озеро и стать его покоем? Родосвет пришел на берег озера в тихое утро, на рассвете. Он сел на берегу и начал пытаться говорить с озером. Но озеро молчало. Тогда Родосвет тоже замолчал и стал слушать молчание озера. Он уже знал, что можно понимать без помощи слов. Так человек может понимать и человека, и другие существа. Можно ведь понять и улыбку, и прикосновение, и взгляд, но также и любую эмоцию и мысль. И Родосвет в тишине улыбнулся душой озеру. Тогда озеро тоже стало улыбаться Родосвету своей нежной красотой. Родосвет разделся и вошел в воду. Озеро гладило его нежными колыханиями прозрачной воды. Родосвет вновь сел на берегу и стал слушать тишину озера. Он любовался красотой зеркальной глади, в которой отражалось небо с легкими чуть розоватыми от лучей восходящего солнца облачками. Небо было как бы и сверху, и снизу. Облачка неспешно плыли и по небу, и в отражении в воде. Казалось, что солнце восходило и на небе, и в озерной глади. Только легкая двойная полоска тумана отделяла восход солнца в небе и его отражение в озере. Любовь и к озеру, и к небу, и к солнцу, и ко всему сущему на земле, и за ее пределами охватила Родосвета, заполнила все пространство вокруг. Сверху, снизу, во все стороны была теперь только любовь. Она была и в тишине прозрачного озера, и в молчании холмов, и в прикосновениях воздуха к тростинкам у берега, которые чуть слышно шелестели свою безмолвную песню любви, роняя в воду росинки. Удивительный покой обнимал и заполнял Родосвета. И тогда Родосвет услышал голос Бога. Ты понял тайну покоя озера. Тишина, наполненная любовью сердца духовного, открывает дверь ко мне. Отныне всегда, как только ты будешь погружаться в эту тишину, ты сможешь слышать меня. Теперь учись останавливать ветер. Но как научиться останавливать ветер? Родосвет всегда любил ветер, любил, и когда легкие его порывы прикасались к лицу, и когда он сам, рассекая воздух, мчался верхом, И тогда рассвет решил, что для начала можно попробовать догонять ветер. Он подозвал своего коня. Ветер тут же прилетел, и вот они помчались вместе с ветром. Ветер летел над степью и гладил травы, которые танцевали от его прикосновений, как волны моря. Радость переполняла сердце Радосвета. Конь Радосвета тоже ощущал великую радость от скачки. Всадник и конь летели вместе с ветром над простором степи. Словно огромные прозрачные крылья подарил им ветер. И это стало уже не скачкой, а полетом. Они летели вместе с солнечным светом, пронизывающим прозрачный утренний воздух. Волны трав колыхались под ними. Радосвет попробовал ощутить, как велик ветер. Как далеко простираются его крылья. Впереди, сзади, слева и справа, вверху и внизу. И вдруг он осознал, что он догнал ветер. Он ощутил себя свободной душой, свободной и большой, как ветер. Он ощутил, что может теперь тоже, как ветер, летать над простором степи, наполненный светом утреннего солнца, и обнимать все сущее своей великой любовью. А потом пришло понимание того, что можно останавливаться. Из этого состояния полета, сохраняя свою огромность и прозрачную утонченность. При этом ветер, травы, просторы. Все это теперь оказывается во мне. И услышал он голос Бога. Ты справился с задачей. Понял, что значит останавливать ветер. Теперь научись держать на руках землю и возжигать огонь великого солнца. Время шло, и рос Радосвет. У него появилось много друзей. Ведь каким-то особенным был теперь этот юноша, исполненный покоем и одаряющий всех вокруг любовью сердечной. Радосвет учил своих друзей тому, что он узнал от волхва, и тому, чему научился, исполняя его задание. И учились они все вместе искусству скачки, искусству владения оружием, чтобы помочь защитить земли свои от войны страшной, волхвом предсказанной. Так собралась вокруг Радосвета новая рать из смелых и добрых юношей. Учились они в том числе владеть мечами, равно правой и левой руками, как их предки умели. Учились сражаться, побеждая противника силой духа, а победив, не убивать противников, но лишь разоружать и отправлять во свояси. И из других родов самые смелые и сильные юноши приходили, чтобы тоже стать ратниками Радосвета. Был мальчик один в деревне, его звали Мирославом. От рождения был он худеньким и слабым, хилым и неловким. Смеялись все над ним, и любой его обидеть мог. В борьбе же над ним любой мальчишка верх брал. Но Мирослав ни на кого обиды не держал. Бывало, только поднимет ресницы свои длинные, посмотрит удивленными глазами своими большими и прекрасными, как у девушки. «За что обидеть меня пытаешься?» Да и улыбнется обидчику ласково. Только и умел Мирослав, что песни старинные петь, да новые песни слагать. А как запоет, заслушивались все. Радосвет любил песни Мирослава слушать и заступался за него всегда, когда его пытались обидеть. Смеялись над Мирославом многие. Когда он пришел к Радосвету в рать проситься, Радосвет обрадовался и взял его в свою рать. И стали они лучшими друзьями. Мирослав изменился за время короткое. Стало тело его из худого и неуклюжего, стройным и гибким. И сила необычная появилась в его голосе. Научился он и на коне скакать, мечами и другим оружием владеть. Еще он души пробуждал древними песнями о добре и свободе, сам песни слагал о любви и красоте, о жизни людской и о Боге. Так вот и жили ратники во главе с Радосветом, изучая искусство сочетания любви и силы. Но только не мог Радосвет пока разгадать тайну третьего задания волхва. Земля ведь, размышлял он, и так никуда не падает, и солнце само светит, восходя по утрам и заходя по вечерам. И разве есть нужда вмешиваться в сей сотворенный Богом порядок вещей? И сколь мудр и велик должен быть тот, кто будет держать землю? И неужели еще какое-то солнце должно быть зажжено? А в то время приехали к старейшинам рода послы от иноземного кесаря. Диковинные доспехи облачены были у них и люди, и кони. Приехали они не с миром. Требовали они дань платить огромную. Златом, конями, девушками красивыми, юношами для войска кесаря. Говорили они, что велико могущество их правителя, что много стран он подчинил своей власти, что огромно его войско. И если в течение срока отведенного не получит кесарь дань, то придет он с войсками огромными и возьмет сам все, что пожелает. Если не покорятся ему добром, сотрет с лица земли он род вольных всадников, и земли, и богатство, все будет его, а не часть только, которую теперь он требует в качестве дани. Уехали послы иноземные, испугались старейшины. Собралась вся община, и долго думали люди, что им делать. Одни говорили, что надо подчиниться и платить дань. Другие, в семьях которых были юноши, молодые и девушки красивые, которых требовал кесарь ему отдать, то говорили, что не следует подчиняться. И когда свет говорил о том, что род вольных всадников не должен покориться кесарю. Тогда вспомнили старейшины предсказание волхва и велели Радосвету ехать к Кургану, спросить у Вахва, где найти нового великого вольного всадника, который их спасет. Радосвет отправился в путь, но он помнил о том, что не решил еще третью задачу Вахва, и не был он поэтому уверен во встрече. Пробовал он говорить с Богом, спрашивая, как ему поступить. Но не отвечал Бог. Но когда подъехал Радосвет к Кургану, Волхв уже ждал его. Рассказал Радосвет о нашествии наземном, что угрожал им. Говорил, что роду вольных всадников нужна помощь. Нужен тот предводитель мудрый, о котором предсказывал Волхв когда-то. То должен быть предводитель сильный и добрый, который объединил бы народ, прекратил бы распри и сумел бы защитить всех от захватчиков иноземных. Сказал Радосвет, что готов ехать хоть на край света, чтобы отыскать того нового великого вольного всадника и упросить его возглавить народ. Улыбнулся Волхв, чуть заметно и отвечал. Услышано Богом просьба, и уже послана помощь вашему роду. Родился уже в вашем народе этот посланец неба. Принесет он свободу и благоденствие многим людям на многие лета. Скажи, как мне его найти? Он совсем рядом, зовут его Радосветом. Что ж ты побледнел так? Это не просто принять. Приехал за помощью и узнал, что помощь в себе самом сокрыта. Знал Радосвет о себе, что есть в нем и любовь, и сила, и что готов он помогать людям, их беды превозмочь. Но вот так неожиданно. Он сказал, «Я не ощущаю себя ни великим и мудрым правителем, ни воином великим, ни посланцем Бога. Я едва научился иногда Божьи советы слышать. Это пока все, что я умею». «Это хорошо, что ты не считаешь себя достойным. Если бы ты возомнил себя пророком до того, как стал им, то это не позволило бы свершиться предначертанному. Даже великих губят тщеславие и гордыня, ибо в самости теряется ощущение Всевышней воли, осуществителем которой должен тот человек стать. Великие силы и всемогущество Бога становятся открыты только тому, кто, забывая о себе, служит единому Богу. Я помогу тебе немного. Я научу, как раскрыть божественное в себе. Начнем с того, как различать идущее через тебя от Бога и, с другой стороны, проявление личной самости, природой коей являются в том числе личные желания человека. От того, в какой степени ты сможешь это понять и осуществить, зависит будущее твоих друзей, твоего народа, твоей страны и даже всей земли. И учил Волх Радосвета тому, как обрести слияние с божественной любовью, божественной мудростью и божественной силой. Ощутил тогда Радосвет в себе великую любовь к Богу, и обнял его ответная великая сила любви божественной. Так познал он то, как душа человеческая сливается воедино с любовью божественной. Затем ощутил он себя, как душу, столь огромным, что стал намного больше планеты нашей и состоящим из света живого, чистейшего и тончайшего. Тогда попробовал он взять землю на руки души, от сердца духовного отходящие, и свою ответственность за каждое живущее на земле существо ощутил он тогда. А потом погрузился он в глубину необъятную, исполненную огнем нежнейшим и тончайшим, подобным солнцу, но превосходящим размерами своими все вообразимое. Прозвучали слова Бога. «Я есть огонь любви, исходящий из изначальных глубин и творящий жизнь. Познал ты теперь меня, как великое солнце, в сердце духовном своем». Сделав это, понял Радосвет, что ведь это он сам стал великим духовным сердцем, вмещающим в себя великое солнце. И услышал он: «Вот теперь ты знаешь меня, Отца всего сущего. Я показал тебе себя как источник силы, которая всегда будет в твоем распоряжении, когда ты един со мной. Через сердце земли открывается проход к силе моей Всевышней. Эта сила может заполнить тело твое и действовать через него. Ты отныне сможешь применять поток моей силы для осуществления деяний созидания, для помощи страждущим и для защиты добра. Но никогда не преступай мою волю своим личным желанием помочь, ибо совсем не всегда помощь извне полезна. Моя сила – это источник открытый, но познает его лишь тот, кто добр душой, не имеет нечистых мыслей, всегда знает волю мою и следует моей воле, а не своей. Сила моя превосходит силу любого оружия. Все энергии Вселенной подчиняются мне. Но эту силу мою может применять только тот, кто божественно чист в помыслах своих и, в частности, не хочет ничего для себя. Ступай и научи своих друзей тому же. Тогда непобедимой станет твоя рать. Я буду в тебе и с тобой, Моя любовь будет твоей любовью. Моя сила будет твоей силой. Моя любовь и сила также будут возрастать в каждом из друзей твоих. Хотел Радосвет поблагодарить волхва за уроки мудрые, но не увидел никого вокруг. И тогда отправился Радосвет в обратный путь. Любовь к Богу, к людям, к планете нашей, решимость во что бы то ни стало спасти свой народ от иноземного ига переполняли его. Он просил Бога всегда показывать ему, что ему делать надлежит. Вернулся Радосвет. Были с ним и в нем сила и любовь божественные. Солнце великое божественное сияло в нем. Рассказал он своим друзьям о том, что узнал. Сказал мне волхв, что Бог предназначил мне роль того, кто спасет наш род. Не знаю, правда ли это. Но у нас нет другого выхода, и помощи ждать больше неоткуда. Возможно, частицы великой божественной силы воплощены в каждом из нас. И если вы мне поможете, тогда у нас получится. Мирослав запел древнюю песню великих вольных всадников. Друзья вторили его чистому голосу. Все встали вокруг большого костра и пели, ощущая единую всех собравшихся любовь и единое мужество. В центре круга горел костер, и казалось, что от него в сердцах отважных разгорался божественный огонь. И встал орать Радосвета, словно щит, на границах охраняемых ими земель. Учил Радосвет своих друзей: если в противостоянии хоть один народ свободен от ненависти и страха, он непобедим. Мы выиграли эту битву еще до ее начала. И теперь осталось лишь суметь объяснить это нашим противникам. Чтобы, не проливая напрасно кровь, они ушли в свои земли и более не пытались покорить нас, вольных всадников. Приблизилось войско Кесаря к землям вольных всадников. Они остановились и смотрели с удивлением на малую рать, что выехала им навстречу. Вот от группы отделился один, он приближался. Предводитель войска Кесаря думал, конечно же, он едет сдаваться и обсуждать условия, на которых их земли войдут в состав империи Кесаря. Не смогут же они противостоять моему огромному войску. Бессмысленно сражение. Радосвет приблизился. Предводитель с интересом разглядывал варвара, который, было видно, совсем не боялся. Радосвет предложил войску Кесаря сдаться, так как сила не на стороне Кесаря. Предводитель расхохотался. Он ценил юмор и смелость. Но Радосвет не шутил. Если вы хотите избежать поражения и остаться живы, уходите по доброй воле, иначе вы погибнете или будете бежать. На дерзкого подняли мечи и копья, но предводитель войска приказал его отпустить. На небольшом холме посреди убранного поля расположился отряд Родосвета. Огромное войско Кесаря, сомкнув ряды, ждало команды к наступлению. «Что может сделать горстка всадников? Исход битвы предрешен», — недоумевал предводитель войска Кесаря. В этот момент Мирослав запел. Древняя песня полетела над полями и достигла войска Кесаря. Затем он зажег факелы и поехал вдоль ряда скирд соломы, поджигая их. Поднялась стена огня. Подул сильный ветер и огонь, приподнявшись над землей, и, не касаясь ее, двинулся на войско Кесаря. Стена огня надвигалась, и панический страх охватил войско. Пламя ведь двигалось выше земли, гореть было нечему, но огонь становился все выше и яростней. Новые великие вольные всадники несли эту стену огня перед собой, как огромный щит, и мчались все быстрее. Закаленные в боях воины Кесаря побежали, сломленные ужасом непонятного наваждения. Даже переправившись через реку, они не остановились. Лишь спустя время предводитель сумел восстановить порядок среди своих воинов. Но даже мысли о том, чтобы вернуться и снова пытаться начать битву, не возникало ни у кого. Предводитель отправил донесение Кесарю о том, что варвары этих мест знают тайны особые, и что не следует ходить войной в эти земли, если не хотим погубить войско. Так земли вольных всадников и земли многих других родов русичей остались свободными. Опустились мир и покой на землю. Родосвет и ратники его вернулись домой. И на многие годы жива по всей земле великая слава о рати Родосвета, рати новых, великих, вольных всадников, знавших Бога, умевших держать на руках землю и сиять сердцами, подобными солнцу. Многие люди из земель разных приходили, чтобы научиться быть такими же ратниками, знающими законы Бога, по которым можно и себя преображать, и жизнь прекрасную на земле строить.